Госпожа Гельвина оказалась самой настоящей красавицей, как-то сумевшей сохранить почти девичью стать, несмотря на рождение троих сыновей. Волкодав посмотрел на нее один раз и тотчас понял, в кого все эти трое удались такими голубоглазыми. По обычаю нарлакских женщин она носила намет, только был он не полотняным, как тот, что, отженившись, бросила Рита Мира, а шелковым, и позволял видеть волосы над лбом, знак вдовства. Волосы были густыми, волнистыми, блестяще черными, широкой седой прядью над левым виском. Подобная женщина могла бы сидеть рядом с самим Канисом на высоком престоле и править с ним наравне, умело и твердо, так же, как-нибудь правила, обширным и богатым хозяйством после гибели мужа. Она принимала гостей в одной из больших комнат дома наместника, и Ковтин по-прежнему при мече и в кольчуге стоял рядом с ее креслом. Волкодав с большим облегчением убедился, что и Нори в комнате не было. — Да продлит священный огонь твои дни, мать достойных мужей! — поклонились Вен и Оррант. От волкодава не укрылось, как чуть-чуть дрогнули ее губы, когда они с Эврихом упомянули ее почтенное материнство. Ковтин наверняка уже рассказал ей, что перед нею стоял убийца ее старшего сына. — Да не придется вам горевать у погасшего очага, гости! — отозвалась Гельвина. Нарлакская легенда гласила. Давным-давно, во времена Великой Ночи, предкам народа пришлось долго скитаться по страшным, обледенелым краям, и не было беды хуже, чем утрата огня. И хотя с тех пор нарлаки успели обосноваться в теплой, хлебородной стране, благословение осталось все тем же. — Я благодарю вас за спасение моего младшего сына, благородные чужеземцы, — продолжала Гельвина. Голос у нее был звучный и властный, но вместе с тем очень женственный. — Особенно я благодарю тебя, ученый Оррант. Ты поистине великий целитель. Мой домашний лекарь осмотрел ноги моего сына и говорит, что ты сотворил чудо. Он нашел твое лечение правильным и подтверждает, что бедный Иннори снова будет ходить. Я, право же, не достоин таких похвал, достойная госпожа. Я лишь исполнил то, что велит скромный долг лекаря, — поклонился Эврих. Светловолосый Оррант легко краснел. Вот и теперь волкодав отметил краем глаза малиновый румянец, проступивший у него на щеках. И потом, госпожа, достигнутое мною лекарское умение казалось бы бесполезно, если бы не воин, которого ты видишь рядом со мной. Это он как-то почувствовал, что на реке случилась беда, а потом отвалил камень. Я лишь слегка помогал, я нипочем не справился бы в одиночку. Ковтин то и дело переступал с ноги на ногу, упорно глядя в пол. Его рука лежала на рукояти меча, и пальцы были крепко стиснуты. Гельвина чуть повернула царственную голову, впервые посмотрев Венну прямо в глаза. Волкодав не стал отворачиваться и выдерживал ее взгляд ровно столько, сколько предписывала вежливость, потом опустив голову. — Верно ли мне передали, — сказала ему Гельвина, — что ты происходишь из племени веннов, что люди зовут тебя Волкодавом, и еще что за тобою будто бы следует летучая мышь? — Все так, достойная госпожа. Быть может, верно и то, что 3 года назад тебе довелось жить в Галераде и служить телохранителем молодой государыни. — Это так, достойная госпожа. — Стало быть, — медленно проговорила Гельвина, — никто лучше тебя не сумеет поведать мне о том, как окончилась земная жизнь моего старшего сына Канаона. Мне многое рассказывали, но тех людей не было рядом с ним, когда он погиб. «Если только он помнит», — хриплым свистящим шепотом вставил Ковтин, — «что ему наш Канаон? Разве такие убийцы помнят всех, у кого отняли жизнь? Придержи язык, сын!» — велела Гильвина. — «Я слушаю тебя, волкодав». Вен заговорил не сразу. Нет, Ковтина он не боялся. Ни один на один, ни вкупе со всеми его людьми, кишка тонка. Он думал совсем о другом. Все же мать Кендерат оказывалась кругом права. Откуда ни посмотри. Любое деяние оставляло след, способный аукнуться. Волкодаву уже доводилось смотреть в глаза человеку, чей брат пал от его руки. И рассказывать сыну, как умер отец, пригвожденный ударом его копья. Душа его давно обросла дубовой корой. Но те встречи даже и на ней оставили полосы, при том, что ни о том, ни о другом убийстве он не жалел. Но вот стоять перед матерью и держать ответ, как лишил жизни ее детище, даже такое скверное и никчемное, как Канаон. Волкодав неторопливо шагнул вперед и преклонил перед Гильвиной правое колено. Жест почтения. Человек, стоящий на правом колене, не собирается хвататься за меч. — Твой сын был воином, госпожа, — проговорил он глухо. — Очень хорошим воином. Немногие могли его одолеть. Краем глаза он видел, как бешено дрогнули темные усы Ковтина. Как напряглись и побелели пухлые губы. Парень жаждал крови. Это было ясно. Наверное, он сейчас думал, хвалишь брата убийца. Как будто ничтожная похвала отведет мою месть. Или еще что похуже. Значит, Канаон был хорош, но ты его уложил. Так вот теперь будешь драться со мной, а я давно его превзошел. Молчание затягивалось. Эврих кашлянул и сказал, — «Я подтверждаю эти слова, благородная госпожа. Одно время твой сын служил ученикам близнецов. Он проехал с ними несколько городов, где они останавливались возвещать свои истины. Почти в каждом городе начинался спор из-за веры, и происходил поединок между Канаоном и местным воителем, восстававшим на близнецов. Я видел, как сражался твой сын. Люди восхищались его силой и мастерством. Он был побежден всего один раз, но его гордость не могла снести поражение. Он сложил с плеч освященную броню и стал искать иной службы, более не считая себя достойным сражаться за близнецов. Ковтин переминался все заметнее. Ему не стоялось на месте. Он сказал тем же хриплым чужим голосом, — «Ты болтаешь не о том, Вен. Рассказывай, как убивал моего брата. Или на тебе в самом деле столько крови, что ты уже позабыл эту смерть?» Волкодав мельком посмотрел на него. Канаону не довелось без помех опуститься на дно и упокоиться там рыбам на радость. Грохочущая волна подхватила его и смаху швырнула о скалы. Одна нога попала в трещину, и тело Нарлака повисло вниз головой, раскачиваясь, ударяясь о камень. Зрелище было жуткое. Лучезаровичи не могли оторвать глаз и только обсуждали, точно ли умер Канаон или еще жив, и не получится ли его вытащить. Волкодав отскочил назад и спрятался за каменным выступом, и там прижался спиной к обледенелой скале, силясь отдышаться и утирая заливавшие глаза пот. Он был пока невредим, если не считать свирепой боли в потревоженных ранах и особенно в перебитой руке, но двигаться он еще мог, а значит, боль следовало терпеть, да ведь и недолго осталось. «Я сошелся с твоим сыном в бою, госпожа», — проговорил он медленно, Мы оба защищали тех, кому поклялись служить.
— Стало быть, — сказала Гильвина, и он различил умело скрываемую дрожь голоса, — ваши хозяева поссорились, и ты убил его по приказу своего господина.
Наверное, он был болен или ранен, когда вы с ним сражались, потому что в ином случае ты не смог бы его одолеть. Я помню, каким был Канаон. Скажи, Вен, и Нори, ведь ты нес его на руках.
Он говорит, ты был добр к нему.
Скажи, Вен, неужели ты не мог пощадить Канаона?
Он ведь пощадил бы тебя, окажись сила на его стороне. Он всегда был великодушен с теми, кто оказывался слабее его.
Волкодав молчал, глядя в пол. Эврик снова выручил его, сказав, — Я много раз видел, как бился твой сын, госпожа. Во время священных поединков он ни разу не доводил дело до пролития крови. Я свидетель. Он не единожды оставлял жизнь тем, кого легко мог бы убить.
Надо было очень хорошо знать Ранта, чтобы распознать, чего ему стоили эти слова.
Волкодав видел, как подрагивала перепачканная чернилами кожа на его загорелой коленке.
Когда Вен отбил Эвриха у жрецов, на парне живого места не было от кровоподтеков. Канаон с приятелем, с Альвеном Плишкой, в охотку чесали кулаки ее пленного вероотступника, иной раз поодиночке, иной раз и вдвоем.
— Мне также передавали, — сказала Гильвина,
— что мой сын пытался наняться в телохранители к дочери Кнесса,
но ты отсоветовал его брать.
Волкодав тяжело ответил. Я не доверял человеку, который привел его наниматься.
Как легко погубить всякого, кто прямодушен и горд! С горькой задумчивостью проговорила Гильвина. Мой мальчик ушел от учеников, ибо честь воина не позволяла ему принимать деньги у тех, кого он однажды подвел, вернее, думал, что подвел, поскольку то поражение наверняка было простой случайностью.
Тебе чем-то не угодил человек, приведший его наниматься, и отказ толкнул его к недругу твоего господина. А потом началась ссора, и тебе приказали убить Канаона. Ты, наверное, даже и не думал, что у него есть мать.
Если б возможно было вернуть время, да еще и поторговаться с хозяйкой судеб... Волкодав предпочел бы вновь оказаться на постоялом дворе под кнутом, и пусть бы драли его сколько душе угодно, только чтобы избавиться от этого разговора. Он с дурнотной тоской подумал о том, что у Тигила, того гляди, в Кандаре тоже сыщется мать, для которой жестокий разбойник по-прежнему был добрый и веселый малыш, никого не способный обидеть.
И который, как и матери Канаона, невозможно будет рассказать правду о сыне.
Волкодав медленно поднялся на ноги. — Мне никто не приказывал, благородная госпожа. Это был честный бой, и Канаон принял смерть воина. Я сожалею, что причинил тебе горе.
— Тебе не понять, — прошептала Гильвина. — Тебе не понять. У тебя никогда не отнимали детей. Твоя мать, возможно, поняла бы меня, хотя я право не знаю, что за матери рожают убийц.
Женщина покачала головой, и он увидел, что она еле сдерживала слезы. Тяжелые капли дрожали в уголках глаз, лишь гордость не давала им пролиться.
Говорить, по мнению Венна, было больше не о чем. Тем более, что детей у него действительно не отнимали. Всего лишь родителей и младших братишек с сестренками, не считая прочей родни.
Волкодав низко поклонился Гильвине и молча пошел к двери.
— Я вновь подтверждаю все сказанное моим другом,
услышал он голос Эвриха у себя за спиной. «Пусть боги небесной горы навеки лишат меня лекарского дара, если мы произнесли здесь хоть слово неправды, и я тоже сожалею о твоем горе, благородная госпожа».
«Я не знаю твоей матери, Вен», — не слушая Аранта, тихо проговорила Гильвина, — «но ради нее я не стану желать тебе зла. Я не потребую суда над тобой, хотя ты его и заслуживаешь. Вернись к матери, если ты еще помнишь дорогу к ее дому. Я хочу, чтобы ты вернулся к ней живым и невредимым, чтобы она вновь тебя обняла, так как я уже не обниму Канаон».
Она не заботилась о том, слышал ли ее волкодав. Но он услышал. Он остановился у самой двери и вновь поклонился женщине, на сей раз по-венски, достав рукой пол. Чернила, которыми делал свои путевые записи Эврих, составил Тилорн. Однажды, высохнув, они схватывались уже насмерть и более не обращали внимания ни на воду, ни даже на мыло. Это позволяло не беспокоиться о рукописях в непогоду и под дождем, но ткань, замаранную чернилами, было уже не спасти. И то, что по небрежности миновало пергамент и стекало с пера непосредственно на руки, сходило только вместе с верхним слоем кожи. Хочешь — скреби, хочешь — жди, пока отшелушится само. Эврих отыскал в куче речной гальки легкий пористый камень, расколол его, выгладила твердый бок валуна и принялся сосредоточенно тереть колено, время от времени макая камешек в воду. Ни ему, ни волкодаву не захотелось сразу возвращаться на постоялый двор, и они отправились к реке. Там их скоро отыскал мышь, победоносно разделавшийся с нутом. Ушастый зверек сел на камень над краем глубокой ямы, оставленной схлынувшим наводнением, и стал смотреть в воду. В яме, прогретой солнцем, успели завестись головастики. Мышь следил за ними несытым взором охотника, но в воду не лез. Созерцание увлекло его, он возился и переступал на облюбованном камне. Плоский булыжник держался непрочно и в конце концов с плеском опрокинулся в воду. Зверек поспешно взлетел, оскорбленно чихнул вслед шарахнувшимся головастиком и перебрался на камень поосновательнее, и оттуда, блюдя достоинство, стал коситься по сторонам и делать вид, будто съедобные обитатели ямы его нисколько не интересовали. Волкодав улыбнулся, наблюдая за ним. Обсохшая галька была рыжевато-белесой, одинаковой и неинтересной. Под водой же переливалась, как многоцветная яшма. Ученый Аорант, между тем, убедился, что скорее издерет кожу до мяса, чем избавится от глубоко въевшихся чернил. Он, с сожалением, отложил пористый камень и подставил солнцу колено, ставшее гладким на ощупь и очень чувствительным. Несколько дней Эврик будет как нарочно задевать им все углы и попадать под хлещущие ветки кустов. «Ты знаешь, — задумчиво глядя на неистребимые остатки черных потеков, — сказал он волкодаву, — когда я был маленьким, мне только и говорили, какой я рассеянный и нерадивый. Я дружил с одним парнишкой во дворе, он учился грамоте у другого учителя. Однажды я сидел и ждал, пока его отпустят, чтобы пойти вместе играть. Он вышел, и я увидел, что у него все пальцы в чернилах, и знаешь, что я подумал?»
Волкодав открыл рот впервые с тех пор, как они вышли из дома наместника, и сказал, что этот мальчишка был еще не родивее тебя.
Эврик довольно расхохотался.
— А вот и нет.
Я подумал, вот поистине старательный ученик, внимательный и усидчивый. Куда мне до него? Волкодав опять улыбнулся. — Что особо смешного было в детском воспоминании Аранта? Он, надо сказать, не особенно понимал. У него были совсем другие воспоминания. Но вот то, что Эврих так с ним разоткровенничался, поистине дорогого стоило.
Обычно он до таких разговоров не снисходил, памятуя, что судьба навязала ему в спутнике дремучего дикаря, из которого вряд ли удастся вытесать человека.
Наверное, — решил про себя волкодав. Ему тоже тяжко было вспоминать Канаону.
Он услышал, как наверху за кромкой берегового откоса прошуршала трава и повернулся почти одновременно с мышом. Над обрывом появился светлоголовый отрок. Волкодав еще раньше видел его среди приехавших с кафтином и по вышивке на одежде определил в нем раба. Отрок сбежал вниз по тропинке и, кланяясь, подошел. Он держал в руке лоскут бересты. Нарлаки, как и другие соседние с ними народы, использовали дромовую бересту для каждодневных записей, которые не предполагалось хранить.
— Господин,
— обратился к Эвриху раб. При этом он почему-то опасливо косился на волкодава.
«Мой хозяин, благородный Кафтин, сын Кафтина, стадо рог, велел разыскать тебя и передать тебе это письмо. И еще он велел сказать тебе такие слова. Умоляю, не гневайтесь на меня, это не мои слова. Это слова моего хозяина, да согреет его священный огонь. Он велел сказать, попроси достойного Аранта прочесть, ой, только не гневайтесь и не бейте меня, попроси достойного Аранта прочесть венскому ублюдку это письмо, да чтобы растолковал тупоумному варвару все то, чего тот не поймет».
Мальчишка сунул Эвриху свернутую бересту, всхлипнул и бухнулся на колени.
«Мой благородный хозяин велел дождаться ответа».
Эврих не стал разворачивать письмо, а просто протянул его волкодаву. Вен порвал нитку, которой оно было завязано. Мышь сейчас же заметил у него в руках нечто, несомненно, интересное, вспорхнул на плечо и тоже уставился в неровно нацарапанные строчки.
Кафтин писал по-сокаремски. Он все-таки был купеческим сыном, а первейшими путешественниками и торговцами на свете считали арантов, мономатанцев и сокаремцев. Потому-то любой уважающий себя купец должен был в совершенстве уметь вести торг, составлять долговые расписки и материться на каждом из этих трех языков.
Подлый убийца моего брата, ты не можешь занимать место среди мужчин, — гласило письмо, — ибо ты не мужчина в сердце своем. Кафтин, сын Кафтина, обращает против тебя эту хулу и говорит тебе так. Если ты от кого-нибудь когда-нибудь слышал о чести, завтра на рассвете ты будешь ждать меня за околицей, там, где Кандарский тракт встречается с дорогой на юг, а гостеприимство, которое я простер над тобой, не зная, кто ты есть на самом деле, утрачивает законную силу. Если ты не придешь, я ославлю тебя под кровом каждого дома, где мне доведется бывать, и люди узнают, что ты именно таков, как о тебе было сказано. Ты более не сможешь произносить клятву и свидетельствовать ни о мужчине, ни о женщине. А если ты явишься, я убью тебя в поединке и велю закопать твое тело в гальку между берегов Ренны, ибо это место не принадлежит ни воде, ни суше, и труп негодяя не осквернит ни одной из стихий. Кафтин, брат Канаона.